Отношения между народами нужно строить не на войнах и распрях, а на мире и согласии. Лев Гумилев. Россия и Центральная Азия. Обсуждаем процессы, которые происходят поблизости. Новости, аналитика, история в программе «Соседи». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
У микрофона Сергей Кузовников. С особым удовольствием хочу поприветствовать слушателей радио «Говорит Москва», которые вместе с нами сейчас присутствуют при рождении в эфире новой программы «Соседи». Вы можете слышать нас в эфире каждый вторник в 21.00. Много лет назад в одном из центральноазиатских городов мое внимание привлек широко растиражированный местными властями билборд с текстом такого содержания: «Слушайте степи, голос столицы». Автор этой текстовки лично для меня остался безымянным, но в нашем случае его имя не имеет никакого значения. Главное, чтобы он был как минимум знаком с теорией евразийства, которая объясняет общую судьбу народов Евразии ландшафтом, сочетанием лесистых склонов гор и степи, что метафорично объясняет, несмотря на все различия, прочность и неразрывность связи России с соседями. Конечно, есть дискуссии о целостности Евразии, но невозможно отрицать общую историю, географию и даже экономику нашего континента. А значит, происходящее в одной точке Евразии отзывается так или иначе в другой. Поэтому о событиях у соседей нам надо знать и понимать. Границы проводят политики, но Евразию они не разделяют. Об этом мы будем говорить в нашей программе. Но прежде чем перейдем к главной теме, следуя данному чуть выше обещанию, узнаем, что происходит интересного и важного в Евразии. В Узбекистане 24 ноября состоятся выборы президентов. Список претендентов возглавляет действующий руководитель республики Шавкат Мирзиёев, избранный на этот пост 5 лет назад. Как и в прошлый раз, Мирзиёева выдвинула либерально-демократическая партия. Помимо нынешнего главы государства, в выборах участвуют еще 4 кандидата. Для господина Мирзиёева это вторая и по действующему законодательству последняя президентская гонка. Он занимает пост с декабря 2016 года, фактически с 8 сентября 2016 года. Тогда на досрочных выборах Шавкат Мирзиёев набрал более 88% голосов. В Москве состоялась встреча президента Российской Федерации с главами спецслужб стран Содружества. В заседании совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб стран СНГ по вопросам разведывательной деятельности принимали участие делегации из Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана. Обстановка в Афганистане непростая. После окончательного вывода американских войск власть перешла в руки талибов, которые устанавливают свои порядки. При этом в стране продолжает действовать ряд группировок международных террористов из состава ИГИЛ, из Ирака, Сирии. Туда активно стягиваются боевики с опытом ведения боевых действий. Поэтому не исключено, что террористы смогут попытаться дестабилизировать ситуацию и в сопредельных государствах, вплоть до начала прямой экспансии. Нужно быть готовыми противодействовать боевикам, а при необходимости проводить и совместные спецоперации, отметил в своем выступлении президент Путин. В столице Казахстана, Нур-Султане, состоялась 6-я министерская встреча государств-участниц совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии. Это международный форум, объединяющий государства азиатского континента, в котором участвуют 27 государств-членов и 9 стран-наблюдателей и 5 международных организаций-наблюдателей. В этот раз участники не смогли достичь консенсуса по тексту итоговой декларации, полагая потому, что много вопросов вокруг Афганистана. Но было объявлено создание Совета мудрецов СВМДА, который возглавил первый президент Казахстана и инициатор форума Нурсултан Назарбаев. Также Казахстан предложил продлить свое председательство. Лидер республики Касым-Жомарт Токаев высказал мнение, что в условиях меняющейся стратегической обстановки азиатский континент превращается в главное поле геополитической битвы. Пока министр иностранных дел Кыргызстана находился в Нур-Султане на форуме СВМДА, в Бишкеке правительство было отправлено в отставку. По решению президента республики Садыра Жапарова руководить Кабмином будет Акылбек Жапаров, однофамилец главы Кыргызстана, который поработал со всеми президентами этой страны. Президент Жапаров объяснил свой выбор тем, что премьер Жапаров дал свое слово, что бюджет текущего года завершит в 280 миллиардов сомов, а в следующем году в 400 миллиардов сомов. «Хочу сказать нашим гражданам, которые критикуют его прошлую деятельность, обвиняя в неблаговидных делах. В мое время каждый его пошаг, каждое его действие будут под моим личным контролем», пообещал президент Жапаров. Возвращаясь к теме программы. От перемены места жительства. Да, в этом выпуске будем говорить о миграции. О миграции говорят много эксперты, о мигрантах говорят много обыватели. Довольно неожиданно это стало касаться почти всех. Потому что россияне увидели мигрантов практически у себя дома. В подъезде консьерж, на улице дворник, в общественном транспорте водитель. Чаще ругают мигрантов, чем благодарят, боятся даже, потому что не понимают. Хотя в определенный период практически каждый может стать мигрантом. Переезд в другой район – это межрайонная миграция. МВД России поставил на миграционный учет более 8 миллионов человек за период с января по июнь 2021 года, сообщает Федерация мигрантов России. Число приезжих в текущем году почти на 15% превышает аналогичный показатель за 2021 год. Почти 7 миллионов человек. Больше всего иностранцев прибыли из Узбекистана. Более 2 миллионов человек. На втором месте Таджикистан. 1 131 000. Примечательно, что на четвертом месте Китай. 663 тысячи человек. КНР обошла Украина, откуда в Россию въехали 858 162 человека. Замыкает первую пятерку Кыргызстан. 400 тысяч. С рабочими целями в Россию въехали 2 676 тысяч человек. Такая статистика. Кстати, первая статистика на Руси связана не с кем-нибудь, а с монголами. В 13 веке они заводили так называемые писцовые книги, в которых велся учет взимания дани и, как следствие, начальный статистический учет населения. Парадоксальный вопрос, были ли те монголы тоже мигрантами, отсылает к серьезной теме, что миграция – тема не односторонняя. В приведенных выше данных не упоминается Казахстан, хотя, как известно из интернета и прессы, из Казахстана уезжают его граждане. Действительно уезжают, и немало примеров могу привести лично. И также уверенно могу утверждать, что миграционные потоки, связанные с Казахстаном, имеют несколько иную природу. Ее сейчас в меньшей степени можно считать трудовой, когда представитель семьи уезжает в другую страну, чтобы зарабатывать деньги и высылать их потом своим родным. Есть миграция из Казахстана русских, немцев, греков, евреев на свою историческую родину. За последние 10 лет таковых насчитывается около 300 тысяч. В огромной степени миграцию из Казахстана конкретно в Россию можно назвать образовательной. Каждый четвертый иностранный студент в России – казахстанец. По разным данным, от 60 до 80 тысяч казахстанцев обучаются в российских институтах и университетах. Вот с этого вопроса я и хочу начать разговор с Талгатом Актыбаевым, вице-президентом региональной общественной организации «Казахская национально-культурная автономия в Москве», доцентом Московского государственного педагогического университета. Талгат Дусинвеевич, от чего такая разница в данных 10-20 тысяч человек туда-сюда, по вашему мнению?
Здравствуйте, Сергей, здравствуйте, уважаемые слушатели. Я хочу поправить, Сергей не государственный, а городской университет.
Прошу прощения. Да. Ну, государственный тоже будет.
Он тоже государственный, но он городской, да. Потому что мы как раз обеспечиваем все нужды, образовательные нужды, эти трудовые нужды нашего города, города Москвы, поэтому он городской. Спасибо. И я хотел бы к этому тоже вернуться и сказать, что я попрошу вас вести со мной разговор именно как с доцентом, как с педагогом, как с ученым. Мне так легче говорить, потому что я в этом случае владею информацией.
Спасибо.
Как общественный деятель я бы не хотел выступать, потому что там, ну, немного другие процессы идут. Угу. Понятно, что здесь мы находимся казахи-россияне, да, это одна история, казахи-приезжающие – это другая история. Поэтому я хотел бы именно как педагог с вами сегодня поговорить. И первое, на что я хотел бы обратить внимание, что у меня, к сожалению, этих данных нету, но вот закинув невод в волны интернета, я выловил некоторую информацию. Значит, она такая. Во-первых, я так понимаю, что ведется не всегда точный учет, поэтому есть погрешность. Да? Но погрешность должна составлять, с моей ученой точки зрения, на 1,5% максимум. Здесь же все-таки побольше. И здесь, наверное, есть такая еще одна причина, которую выделяют специалисты, это уже эксперты Российской Федерации, в том числе и Академии наук, в том, что определенная категория обучающихся студентов, казахстанцев, берут гражданство, переходят на гражданство Российской Федерации и уже переходят из учета иностранцев в, как бы, в категорию местных россиян. Наверное, вот так можно сказать, но на самом деле, я честно скажу, не знаю, как цифры сбиваются. Можно было официально запросить, конечно, у Министерства образования, науки и высшего образования, но я боюсь, что и они тоже не, потому что очень много структур ведут разные виды деятельности в части принятия на учебу наших казахстанских ребят.
Ну, это еще, видимо, о том, что прозрачные границы легко переехать.
Да, конечно.
Легко
обустроиться. Нет визы, нет таких вот жестких ограничений, когда через визу можно было бы проконтролировать, да, что учебная виза, значит, ребенок приехал учиться. У нас же все-таки этого нету. И перемещение на границе, это, ну, нельзя их сосчитать вот так вот, на учебу, не на учебу, там, и так далее.
Да, поэтому, это много объясняет. Да.
К сожалению, вот так, Сергей. Наверное, я надеюсь, что ответил в какой-то мере на ваш вопрос.
Да, ответили на мой вопрос. Ну вот, продолжая эту тему, что не очень сложно казахстанцам поступить на учебу в России, на ваш взгляд, сложно вообще казахстанцам здесь адаптироваться или нет в России?
Если вы позволите, я начну вот как бы от истоков и начну, да, вот как я работаю со студентами, угу, и назову преимущества и недостатки, какие-то выводы сделать попробую. Ну, во-первых, я, конечно же, опять прошерстил интернет, прошерстил исследования, научные исследования в том числе, что определяет как бы такую вот образовательную миграцию ребят наших, да, в Российскую Федерацию. Ну, вот есть социолог такая Гульмира Ильева и политолог Замир Каражанов. Вот я буду опираться на их мнение. Я считаю, что они действительно неплохие профессионалы, ну, хорошие профессионалы. И поэтому, конечно, вот анализ хороший был проведен. Вот Гульмира Илеева, например, выделяет два вида факторов. Выталкивающие и притягивающие. Вот к выталкивающим она относит репутационные имиджевые, так называемые. То есть, что образование отечественное плохое, не соответствует высоким стандартам требований.
Отечественное в смысле казахстанское.
Казахстанское, да, она из Казахстана. Она говорит, да, казахстанское образование не такое высокое, высокого качества, и стандарты низкие. Ну, более низкие, чем в других регионах. Притягивающие – это в том, что тоже в плоскости имиджево-репутационных суждений находится ее фактор. И она считает, что вот большинство ребят считают, что образование за рубежом лучше, чем отечественное, казахстанское. И тоже, вот как бы это перекликается, но я могу сказать, что это, конечно, такой вот на бытовом уровне согласен, потому что даже я, когда рос в семье, в ауле в своем, часто мне родители говорили, вот Жортумбаласы вот лучше, да, то есть Жортумбаласы – это люди, дети других людей лучше тебя. Когда хотели меня немножко так поддеть и замотивировать на какой-то более высокий поступок, высокие стандарты, они говорили, Жортумбалас, ну, хорошо, вот смотри на других детей, других людей, смотри, какие они высокие. Поэтому, наверное, в кровь въелось нашу. И действительно, вот я замечаю, что в Казахстане на бытовом уровне чаще считают, что вот там за рубежом это лучше, чем у нас. Где-то это, наверное, и правильно. С одной стороны, потому что, ну, где-то объективно, где-то, может, субъективно. Но в целом, где-то истина посередине находится, я считаю. И вот Замир Каражанов что выделяет? Он выделяет одну причину, которая является первичной. И он считает, что это является качество и условия получения образования в России. Это вот как бы такая вот мотивация, да, получить там, потому что качество и условия получения образования хорошие. А уже вторичная причина он выделяет, что вот они тоже влияют на отъезд ребят сюда на учебу. Это то, что, во-первых, опять повторяю, это он выделяет, что есть коррупция в образовании, что люди хотят, дети хотят и родители хотят платить за знания, а не за липовый диплом, который мы наблюдаем частенько, особенно вот в таких маленьких, частненьких этих вузах, да, мы видим, что не только в частных, но и в государственных тоже наблюдается, к сожалению, к большому, к моему, я это тоже вижу. И вторая вторичная причина в том, что у нас нескончаемые, как он назвал, серийные реформы в образовании, когда каждый новый министр приходит и пытается переформатировать предыдущую реформу, мы еще не адаптировали, да, и даже не попробовали ее на вкус и цвет, как говорится, а мы уже пытаемся ее же изменить. Здесь я хочу привести вот такое научное свои мнение интересное. Вот. В Украине, когда принимали налоговый кодекс, ну, вот такой казус случился, когда они написали, статья утратила силу, то есть кодекс, который не вступил еще, впервые был введен в действие, и статья уже утратила силу, то есть такой вот абсурд был такой. И здесь тоже такое вот творится, что каждый последующий министр пытается эту реформу как-то вот переделать, переформатировать, не знаю, то ли под себя, то ли под свое видение, но не было общей такой канвы, и поэтому он называет это серийными реформами. Вот он выделяет вот такие два больших, огромных фактора, но первое, повторяю, что это все-таки возможность обучиться в России и условия, хорошие условия получения этого образования, качество и хорошие условия получения этого образования в Российской Федерации.
Ну, а насколько все-таки сложно казахстанцу поступить и учиться здесь? Это играет же тоже какую-то свою роль, я так понимаю?
Конечно, играет. Сейчас давайте я вам тогда назову, какие преимущества и недостатки я вижу вот для казахстанцев в России. Да? Я бы первым делом сразу сказал, для всех категорий на первом месте, вот я как замечаю, в большинстве случаев, у 90% вот опрошенных мною ребят стоит возможность самореализации. Понимаете, вот есть такой вот вызов такой себе, реализоваться хочу, да, вот в таких условиях. Вот это вот. Ну, и я бы разделил приезжающих ребят на три категории. Это студенты-бакалавры, которые впервые получают образование, да, студенты-магистранты и аспирантура-докторантура. Во всех этих случаях, вот для всех этих случаев я вам назову преимущества и недостатки обучения в России. Ну, преимущества, во-первых, условия поступления почти одинаковые, ну, почти, я скажу, потому что одинаковые с местными ребятами, с россиянами, да. А если дети идут по линии квот, то еще легче получается поступить. То есть, вот, пожалуйста, первое преимущество, самое важное, я считаю. Второе, это не требуется знание иностранных языков. Особенно вот для ребят саулов, которые приезжают, не знают языков, да, по большей мере. Для них легче на русском общаться, потому что, ну, на бытовом уровне в Казахстане очень развито общение на русском языке. Ну, потом, достаточно высокий уровень образования, как педагог, я могу сказать, да, в России пока держится достаточно высокий уровень образования. И четвертое преимущество, вот как ни странно, цены на обучение в региональных вузах России дешевле, чем в Казахстане. Зачастую бывают. Ну, пятое преимущество, на мой взгляд, это сходство менталитетов, потому что, ну, мы долго жили вместе в одной семье, в одной коммуналке, да, поэтому понятно, что за 30 лет нельзя убить вот все то, что нарабатывалось там за 70 лет. Ну, как говорят казахи опять, что ель жаңа, то есть за 50 лет обновляется поколение, да, и вот пока, хотя 50 лет должно пройти, чтобы чуть-чуть разменились менталитеты и как бы мы разошлись, да, в взглядах. Поэтому это сходство менталитета. Ну, и, наверное, возможность приезжать и уезжать, потому что не требуется виза, можно легко съездить домой, прозрачно достаточно границы, понятные условия, да, даже во время пандемии мы могли, в принципе, да, вот сейчас достаточно активно проезжать. Я сам вот в этом году, например, ездил в Казахстан к маме на родину, да. Поэтому достаточно вот такие вот легкие условия перемещения, я думаю, тоже играют не последнюю роль. Это вот плюсы были, недостатки обучения. Все-таки в престижные вузы поступить тяжело, Сергей. Я это могу тоже констатировать. Там очень высокие требования, поэтому туда поступать сложновато. Но для бакалавров есть такой недостаток, как слишком много соблазнов, мешающих учебе. Потому что ребенок только вырвался, представляете, он жил в каком-то там окружении, да, где были одни условия. Тут вырывается, тут полная свобода, родителей нету. Uh-huh. Каждый второй там этот студент, он раскованный здесь, в России. И вот тоже разница между казахскими и российскими студентами, то, что здесь более раскованные, более раскрытые, что ли, вот студенты местные, ребята. Более такие вот демократичные, ну, в таком отношении. Поэтому, конечно, соблазнов очень много, которые могут помешать работе. Ну, и, наверное, такой переходящий на границы плюс-минус, это вот, я считаю, что расширяется кругозор, это как бы плюс, да, но это потом мешает в Казахстане встроиться в существующую систему, к сожалению. Вот. Это вот минус, то есть такой плюс-минус получается, да, он такой у меня, вот я специально написал, и плюс, и минус. Вот такие вот я вижу пока общие преимущества, недостатки обучения в России. Ну, преимуществ, как вы видели, больше, Сергей, поэтому... В принципе, да, я за то, чтобы ребята приезжали.
Вот, опираясь на ваш опыт, люди, которые приехали, получили здесь образование, потом, возвращаясь в Казахстан, им удается применять эти знания? И помогает ли им то, что они получили знания в России, применять их потом в Казахстане? Есть ли у вас примеры такие, что ваши студенты вернулись в Казахстан и стали успешными?
Да, есть у меня пример. Как раз вот у нас в общественной организации, в нашей Казанка городом в городе Москве, мы принимали, это разрешается законом, мы принимали в наши члены ребят из Кызылорды, которые приехали учиться в Тимирязевку. Угу. Да, замечательно уехали, большинство встроилось, да, потому что, ну, все-таки более узкопрофильная деятельность. Я понимаю, что в сельском хозяйстве у нас там действительно швах такой творится, что надо ребятам, да, и вот ребята отучились, и я видел прогресс этих ребят, когда они приехали на первый курс, были, ну, зажатые немножко, и когда уезжали, свободные, владели вопросом, могли поспорить, подискутировать. Я вообще люблю, когда дети дискутируют, студенты. И у меня занятия построены именно по этому принципу, диспут. Вот когда человек умеет обосновать свою позицию, да, это я считаю, что вот настоящий профессионал, который обучился нормально. И вот ребята ушли, да, действительно, 90% из них устроились по специальности, работают, вот такая вот как бы...
Вот, кстати, обратно. О потоке. Есть миграция в обратную сторону. Я буквально недавно увидел информацию, что 2000 жителей Омска переехали в Казахстан, получили гражданство и начали там работать. И вообще были данные, что в Казахстане обучаются 50 тысяч иностранных студентов. И вот большинство из них из России. Я помню, даже когда-то первый президент Казахстана говорил о 6 тысячах предприятиях с российским участием, которые работают в Казахстане. Для сравнения, туристских предприятий ровно в 4 раза больше. Я с вами хотел поговорить о том, что не только казахстанцы едут учиться и работать в Россию, но ведь и россияне едут учиться и работать в Казахстан. И этот же поток тоже объясняется тем, что нету больших проблем в трудоустройстве, в языке и так далее. Есть ли у вас примеры? Я знаю, что вы тоже работали в Казахстане.
Да, я год проработал в Казахстане, но вернулся сюда, потому что здесь у меня остались незавершенные дела. Uh-huh. Я вот хотел развить свою методику, поэтому мне пришлось вернуться обратно. Есть, конечно же, у нас моих хороших друзей. Дочка вышла здесь замуж за Ивана. Его зовут Иван, он россиянин, москвич коренной. Они все бросили, поехали в Казахстан, сейчас в Алма-Ате работают вдвоем с удовольствием. Каждую неделю присылают нам через Facebook свои фотографии, наслаждаются жизнью. Обратно возвращаться не хотят. То есть, действительно, обратный процесс миграции тоже есть. Это в первую очередь, конечно, насчет казахов, да? Угу. Этнических казахов в первую очередь. Потому что, вот, например, мои две дочери тоже вышли замуж, уехали в Казахстан, сейчас живут и работают в Казахстане. Вполне себе прилично. Поэтому, да, есть такая тенденция тоже. Я думаю, что это нормально, потому что есть условия, есть ниши, где ребята могут применить свои компетенции, я скажу так, да, и свои умения, силы. Да, есть, к сожалению, поменьше, чем в России, но тоже есть. Есть возможность и поработать, и получить. Ну, и, конечно, есть вузы, но в первую очередь, я думаю, что это самые топовые вузы Казахстана, где можно получить, ну, неплохое образование. Чаще всего я наблюдаю, что все-таки, наверное, это по линии взаимообмена. Какая-то категория студентов, казахстанцев приезжает к нам, в России имеется в виду, а какая-то категория россиян, ребят, обучается вот в казахских топовых вузах.
На ваш взгляд, вот этот вообще обмен будет нарастать или нет в потоках миграционных в обе стороны?
Мне бы хотелось, чтобы так было, Сергей, но я боюсь, что если в Казахстане ничего не изменится по части реформ образования, то, к сожалению, этот поток будет только в одну сторону.
Ну, не только учиться едут и работать. Я тоже знаю очень много таких случаев.
Да, Сергей, согласен. Можно, да, я вклинюсь в ваше рассуждение. Дело в том, что меня как такого вот профессора, как ученого включили в казахстанский чат молодежный. И вот как раз там я наблюдаю, что ребят очень много приезжает работать сюда. Но опять повторяю, через самореализацию приезжают. Вот я вижу в них такие амбиции самореализоваться. Это айтишники, топовые такие ребята, профессионалы. Такие запросы засылают в чат, что я удивляюсь, думаю, ну как же так? Как же так, что вот ребята, такие сильнейшие ребята не могли реализоваться там, получается. Вот какая-то есть такая бизнес, как бы самореализация здесь. И, видимо, здесь удобнее. Я, к сожалению, не владею сильно этим вопросом, но вижу вот по тенденциям все-таки. Я педагог, я наблюдательный человек. И вижу, что по тенденциям, да, делают бизнес, сюда едут ребята почему-то.
Ну, я думаю, просто еще вопрос рынка. Казахстан большая страна, да, но, к сожалению, очень мало людей, хотя постоянно растет, и мы считаем уже миллионами новых людей, но рынок, трудовой рынок России 70 миллионов, конечно, ни с кем никак нельзя сравнить. Это абсолютно понятно, что люди едут туда, где еще и много работы.
Ну, и потребителей больше, да, получается, их услуг, их работы. Поэтому, конечно, да, здесь легче реализовать. И самореализация, вот самый большой, мне кажется, мотиватор, который тянет ребят сюда, к нам. Особенно, ну, молодежь.
Вслед за этими ребятами тянутся и казахстанские товары. Магазины открываются все чаще по Казахстану, потому что к ним привыкают, и россияне тоже к ним приучаются. Вы с самого начала разделили студентов на три части. Ну, понятно, те, кто со школьной скамьи едет, но ведь едут сюда и дополнительное образование получать, уже получившие высшее образование в Казахстане.
Да, Сергей, это как раз вот магистранты, аспиранты и докторанты. Как раз вот я об этом тоже хотел сказать. Ну, магистранты, понятно, что уже поняли, что им нужно, и уже целенаправленно идут за тем, чем нужно. Да, вот я, например, в том же, я преподаю еще в Российской академии народного хозяйства и госслужбы. Вот там я вижу казахстанцев, там с той же госслужбы, которые приезжают, ну, получать именно профильное образование и понимают, что это именно для карьеры, для самореализации, для того, чтобы, ну, реализовать себя вот на той службе, на которой они уже существуют и работают. Ну, аспирантура, докторантура, понятная тоже, научная школа достаточно сильная, и до сих пор сильная, она в мире ценится, вы видите, да, поэтому, конечно, и боль моя, то, что в Казахстане закрыли кандидатские диссертационные советы, и ребятам приходится приезжать сюда, чтобы защитить кандидатскую и получить хоть какой-то статус ученого, понимаете? Хотя в Советском Союзе это был предученый, то есть он его еще не считали настоящим ученым. Настоящий ученый был доктор наук, да, но кандидат уже был предученый, то есть он такой вот предэтап, который может делать определенные эти научные исследования, и это было очень хорошо, мне кажется. В России пока сохранилось, и я радуюсь, что это сохранилось, потому что это большая школа научная, и вот как раз аспирант-докторант приезжает часто к нам. В последнее время я наблюдаю крен в сторону Кыргызстана, к сожалению, вот, но не знаю, с чем это связано.
В каком плане крен в сторону Кыргызстана?
Казахские ученые пытаются защититься там. Может быть, более мягкие условия, здесь все-таки относятся сейчас сурово к защитам до сих пор. Это очень радует меня, потому что это объективный процесс должен быть. Нельзя вот как в свое время было, да, когда в 90-е годы все понапокупали всех этих степеней.
Ну, академии открывались на каждом углу, да, в каждом подвале.
Поэтому я вот очень радую за то, чтобы все-таки эта чистка была хорошая, то есть выходили достойные ученые. Вот все-таки это цвет науки.
Ну, значит, есть замечательный вариант, что, получив образование здесь и получив высшее и магистратуру, и аспирантуру, люди вернутся в Казахстан и будут развивать науку там, по тем правилам, по которым должна развиваться. То есть, опять-таки, я понимаю, польза от миграции туда-обратно. Мы вернемся к теме миграции в Казахстан, а пока новости.
Россия и Центральная Азия. Обсуждаем процессы, которые происходят поблизости. Новости, аналитика, история в программе «Соседи».
Мы возвращаемся в студию после выпуска новостей. Я напоминаю, что это программа «Соседи». У нас гость студии Талгат Мактыбаев, вице-президент региональной общественной организации «Казахская национально-культурная автономия» в Москве, доцент Московского городского педагогического университета. Казахстан одновременно и принимающая, и посылающая транзитная страна. Туда едут из стран Центральной Азии и России. Я помню данные, что в 1995-2007 годах в Казахстан из России переехали около 300 тысяч человек. А в 2018 году в МВД РК зарегистрировалось почти 1,5 миллиона узбекских граждан. Тогда же разрешение для работы в домашнем хозяйстве получили более 500 000 казахстанцев, узбекистанцев, прошу прощения. Я хочу спросить свою собеседницу из Казахстана о накопленном республикой опыте регулирования миграционных процессов. С нами на связи из Нур-Султана Элина Паули, заместитель директора в научно-исследовательском центре «Молодежь». Здравствуйте, Элина Сергеевна.
Добрый день.
Молодежь – самая мобильная часть общества, как правило, открыта к переменам и к переездам. Я думаю, это справедливо и для казахстанской молодежи.
Да, вы совершенно правы. Наверное, немного скажу о нашем научно-исследовательском центре «Молодежь», который является уникальным центром по изучению состояния именно современной казахстанской молодежи. Наш центр проводит глубинные исследования в сфере молодежной политики с целью выявления тенденций и различных направлений развития нашей молодежи. Одним из направлений и одним из исследований, которые мы проводим на постоянной основе, является миграция. К примеру, вот в 2021 году проведено социологическое исследование особенностей учебной и трудовой миграции молодежи. То есть нами было опрошено около 2000 респондентов. Что я могу сказать? Тренды, которые характерны сегодня для всех возрастных групп молодежи, не только, кстати, казахстанской, но и, я думаю, молодежи стран СНГ, потому что во многом наши менталитеты схожи, молодежь находится на одной волне, да, так скажем. И вот эти тренды, они связаны с высокой мобильностью, диджитализацией, экологией, волонтерством. Вот именно высокая мобильность, наверное, и обуславливает миграционные процессы. Если говорить о нашей молодежи, да, то хотелось бы сказать, что в принципе последние годы, наверное, не такой высокий процент, да, сальдо миграции, не такой отрицательный. Сегодня у нас открыты границы, молодежь может, и у нее есть возможность учиться за границей. Ну, конечно же, наш ближайший сосед Российская Федерация, и молодежи как бы и удобно то, что рядом с домом, и удобно пересечение границ. То есть очень много ездит в Российскую Федерацию.
Ну, говорят, что молодежь вся хочет уехать, потому что хочет путешествовать. Но есть ли примеры, и в вашем исследовании, может быть, есть и цифры, что молодежь приезжает в Казахстан? Мы знаем, что в Казахстане учатся 50 тысяч иностранных студентов, и большинство из них из России.
Да, к нам приезжает молодежь. В принципе, это процесс такой, как сказать... Постоянный, то есть и наша молодежь, да, двусторонний процесс, и наша молодежь ездит в Российскую Федерацию, и ребята из России к нам приезжают, как, например, и казахи, и не казахи, да. Вообще, если говорить об ожиданиях, да, молодежи, то относительно, например, финансово-экономического благополучия, то большая часть молодежи демонстрирует, что они оптимистично настроены, да. То есть во многом причинами переездов и причинами миграции становится, наверное, желание посмотреть мир, да, желание повысить свои знания, расширить свой кругозор и так далее. Но, например, большинство опрошенных нами ребят, они планируют получать специальность, к примеру, в отечественных учебных заведениях. Ну, то есть это и удобство, и возможность проживать с родителями, и приемлемая стоимость обучения.
А те, кто уезжает и когда возвращаются обратно, насколько легко они встраиваются в экономику Казахстана? Их знания востребованы в Казахстане, да?
Прям точечно. Мы, конечно, в этих вопросах я не могу вам сказать, но в разрезе республики, в принципе, да, молодежь приезжает. Толковый молодой человек, который ставит своей целью найти работу, он, в принципе, этого добивается. У нас и внутренняя трудовая, и учебная миграция тоже присутствует, в принципе, как и в других странах. Конечно же, молодежь едет в столицу, в город Нур-Султан, в крупный город наш Алматы, Шымкент, и западные регионы, где преобладает нефтегазовый сектор, то есть это Атырауская, Мангистауская области. В принципе, я думаю, что это естественный процесс.
Ну, Элина Сергеевна, идея понятна. А я хотел вас спросить о программе «Серпин», когда государство помогает молодежи из одних, то есть внутренняя миграция из одних районов Казахстана переезжать в другую. Насколько она вообще показала свою эффективность и насколько этот опыт миграционного регулирования процесса миграционных внутри республики востребован и оказался успешным?
Смотрите, реализация проекта «Серпен» началась с 2014-2015 учебного года. Цель этого проекта, она заключается именно в предоставлении высшего и технического профессионального образования молодежи из так называемых трудоизбыточных регионов, то есть, вы знаете, у нас на юге страны проживает очень высокая плотность населения, и 30% молодежи практически там в южной части, да, Казахстана. И молодежь вот из трудоизбыточных регионов приезжает в трудодефицитные регионы, в основном это северные регионы, там Павлодарская, Акмолинская, Восточно-Казахстанская, Северо-Казахстанская, Костанайская, Карагандинская и Западно-Казахстанская области. Данный проект, он входит в число приоритетных задач нашей стратегии «Казахстан-2050». То есть ребята получают реальную возможность, во-первых, бесплатно обучаться, во-вторых, культурно обогатиться, да, то есть в разных регионах республики проживают у нас и разные этнические группы, и культура, даже сама по себе казахская культура отличается, да, ну, то есть здесь такое взаимообогащение и мультикультурализм, так скажем, развивается в нашей молодежи. Например, нами вот в прошлом году были опрошены участники проекта «Серпен». Сама молодежь считает проект очень эффективным. То есть там больше 70% молодежи, те, кто обучался по этой программе, считают ее эффективной. И да, очень много ребят остается в этих регионах, работают, трудоустраиваются, заводят семьи. Кто-то продолжает обучение, то есть помимо колледжа поступают в высшие учебные заведения или после окончания бакалавриата поступает в магистратуру, там и дальше в докторантуру. Ну, то есть, в принципе, эта программа, да, можно сказать, что работает. Я, например, сама общалась в рамках своей общественной деятельности с ребятами, не теми, кто обучается в рамках программы «Серпен». То есть мы привлекали ребят в рамках реализации проектов Ассамблеи народа Казахстана. То есть ребята очень такие активные, мобильные, с удовольствием отзываются там для участия в разных мероприятиях других этносов. Ну, то есть, такой, как бы сказать, социализация их тоже проходит на хорошем уровне. То есть, ребята, которые приезжают, им предоставляются практически все условия, то есть, они не чувствуют себя какими-то ущемленными, да, наоборот, государство очень поддерживает их.
То есть можно сказать, что у Казахстана есть хороший опыт управления внутренними миграционными потоками, которыми он может поделиться со всем миром. Я хочу попросить моего собеседника, Талгат Дуйсенбекович, есть что добавить?
Да, спасибо, Сергей. Елена Сергеевна, я к вам, если можно, обращусь тоже с вопросом. Я в 16-17 году учебном как раз работал в Казахстане, в Алмате, и слышал достаточно много претензий к части, к вопросам местной власти, о том, что бытовые условия не всегда создаются нужные. Это похоже, вот я вижу здесь, в России, например, это дальневосточный гектар, молодые учителя в селы и так далее, когда местные власти не совсем до конца обеспечивают молодежь именно вот бытовыми условиями, там, дома, квартиры какие-то. Вот как этот вопрос решается? Потому что тогда это было действительно проблемой в 2016 году.
Вот смотрите, в 2019 году у нас был объявлен год молодежи, и с 2019 года у нас стала работать программа, которая называется «Арендное жилье для работающей молодежи». В 2019 году она открылась на 3 крупных города, то есть это Нур-Султан, Алматы и Шымкент. Молодежь при предоставлении определенных документов, то есть молодежь должна была доказать, что вот я работаю, я зарабатываю, у меня открыт счет в жилстрой Сбербанке, то есть я коплю на свое жилье. И чтобы дать возможность молодому человеку накопить на жилье, государство предоставляет арендное. Арендная плата там буквально символическая, порядка 12-15 тысяч тенге, то есть это практически там меньше 3000 рублей, да, оплачивая такую сумму, молодой человек может откладывать. Вот эта программа уже действует 3-й год. В этом году эту программу стали запускать в других регионах. То есть буквально вот сегодня начался прием документов в Нур-Султане на жилье с меньшей процентной ставкой. То есть буквально там 5% молодые семьи будут переплачивать за кредит. Это похожая программа, я не говорю, что это арендное жилье. А также арендное жилье у нас в Карагандинской и Жамбыльской области рассматриваются эти проекты, то есть они тоже будут в скором времени запущены. Этот опыт будет распространяться на другие области. Ну и вы знаете, что у нас действуют программы по ипотеке, есть женская ипотека, есть вот для бюджетных служащих.
Для того, чтобы переезжали не на пустое место.
Есть, да.
Ну, спасибо большое. Да. Второй вопрос, если вы позволите, значит, вот есть такой замкнутый круг, когда я как преподаватель, педагог требую, чтобы дети, студенты мои присутствовали на занятиях, потому что кроме как в дискуссии, в разговоре, мы не можем выяснить какие-то новые темы, да, и в то же время по окончании их обучения требуется опыт работы. Вот я знаю, что тоже были проблемы, как раз я в 2016 году там работал, что бизнес, ну, так сказать, обманывал детей, беря их на испытательный срок, без оплаты и так далее, заставил работать и так далее. Вот есть такие моменты. Как они решаются? Потому что дети же, студенты, понятно, что в первую очередь их обязанность была учиться. Вот есть ли какие-нибудь возможности для молодых ребят, которые могли бы совмещать учебу с работой?
Смотрите, у нас уже несколько лет существует такая программа «Жасул-Ель», то есть это занятость больше в летнее время, но некоторые регионы у нас продлевают, то есть ребята могут работать, например, с марта по октябрь, да, это какие-то сезонные работы, где молодой человек может заработать, это первое. Второе, после окончания университета есть такая программа, называется «Молодежная практика», где молодой человек в течение 6 месяцев может пройти оплачиваемую практику на предприятии или в фирме, которую он выберет, естественно, по своей специальности. И в большинстве случаев после прохождения этой практики молодого человека берет на работу уже само предприятие.
А это возможно для российских студентов?
Программы...
Елена Сергеевна, вот для российских ребят это возможно сделать? Потому что мы же говорим о вопросах миграции. Вот если те же самые вот мои следующие двое детей, у меня всего 4 их. Если мои следующие 2 детей захотят вернуться в Казахстан с российским образованием после вуза, будет возможность вот именно по этим программам встроиться в трудовую деятельность?
Я боюсь ошибиться, но, видите, если вот договоры заключаются только с гражданами Казахстана, то если они не граждане Казахстана, то будет сложнее.
Спасибо большое, Елена Сергеевна. С нами на связи из Казахстана была заместитель директора в научно-исследовательском центре «Молодежь» Элина Паули. Кайрат Ерденович, хоть и родился в Караганде, известность получил уже в Москве, отслужив в рядах Советской армии, окончив столичную консерваторию. Мало того, что мигрант советских времен, так и кровь в нем бежит, и русская, и казахская. И он не забывает свою малую родину, часто бывает там с гастролями. А недавно в Алмате завершили съемки художественного фильма, посвященного памяти его друга детства Нурлана Каражигитова, продюсера казахстанских версий проектов «Суперстар», «КЗ», «Х-Фактор». Впрочем, подробнее расскажет сам наш гость, исполнитель-композитор Кай Метов. Кай, что особенного в этом кино, кроме того, что оно посвящено памяти вашего друга, известного продюсера?
Добрый день всем. Очень приятно сегодня быть в вашей аудитории. Скажу так. Дело в том, что с Нурланом Карадзидзидзевым нас связывает самые, наверное, важные для человека годы. Это годы детства. Вот. Когда я в первый класс пошел в центральную музыкальную школу имени Куляш-Бейсии, там и в Алмате. Вот. В Алмате, да, это было в Алмате. Вот. Моим главным соседом по партии и по вообще и по жизни тогда был Нурлан Карадзидзидзев. Вот. Такой замечательный мальчик. У него отец народный артист Казахстана был, пел в театре оперы и балета. Ну, очень такая известная, хорошая семья. Вот. И мы дружили, и после того, как я уже перебрался в Москву и продолжил свое образование в Центральной музыкальной школе при Московской консерватории ЦМШ. Вот. И, скажем так, случилась такая ситуация, что трагическая, что Нурлан Карадзидзидзев вот скоропостижно скончался. Вот. Понятное дело, я позвонил его жене, вот, выразил соболезнования, сказал султану, вот если нужна будет какая-то помощь, всегда что, где я обращаюсь. И вот прошло, наверное, где-то полгода или год, ну вот между полгода и годом, султана мне перезвонила и сказала, что вот у них остался незавершенный проект с Нурланом Карадзидзидзевым, над которым они несколько лет работали. Это вот такая лирическая, местами комедийная история в лучших, наверное, традициях советского кино. И вот, скажем так, не мог бы я поучаствовать вот в этом проекте. Я, конечно же, сказал, да, султана, все, что зависит от меня, я сделаю. Вот так вот я попал в этот проект фильма под рабочим названием «Нереальная реальность». Вот, съемки проходили в Алмате. Мне было очень интересно попасть, скажем, в Алмату, которая была стилизирована под 60-е годы, 70-е годы, это годы моего детства, когда вот эта эпоха и со всеми ее атрибутами доброты, веры в человеческие отношения, вот, когда все мы были как-то так более-менее равны в нашей советской действительности. Вот, в этой атмосфере прошли несколько месяцев вот съемки в этом кино. Я очень рад, что проучаствовал в этом проекте, и, конечно же, желаю, чтобы вот он нашел отклик в сердцах зрителей. Это вот так вот коротко о том, как я попал в этот проект и, собственно говоря, о чем этот проект.
Кай, ну вот ваш рассказ наводит опять-таки на то, что между Россией и Казахстаном вы приехали, учились здесь, вернулись, снимаете фильм, про Алма-Ату 60-х, 70-х годов. Это показывает, что по большому счету вопросы переездов, миграции, они не являются какими-то исключительными или очень сложными, и они не приводят к тому, что рвутся связи со своей родиной.
Я вам больше скажу. Дело в том, что это вот после 91-го года вопрос как-то стал вот в такую плоскость именно миграции. То есть до 91-го года, когда я перелетал из Алматы в Москву, из Москвы в Алмату, а это было по нескольку раз в год, я в детский сад ходил в Подмосковье, в первый класс пошел в Алмате, в седьмой класс пошел опять уже в Москве. Вот. И когда я учился в Москве, на каникулы летал в Алмату, когда я учился в Алмате, на каникулы летал в Москву. В общем, постоянно вот этот процесс миграции внутри одной большой страны Советского Союза, он не имел никаких сложностей и никаких, скажем, подводных камней. На момент 91-го года я уже был прописан в Подмосковье и жил в Подмосковье. Вернее, уже нет, подождите, да, в Подмосковье, в Москве потом. Вот, поэтому тут для меня этот вопрос так не стоял. Я хочу сказать о другом, что благодаря тому, что вот у меня была такая миграционное детство, я бы так сказал, вот, я успел в себя впитать менталитет и, скажем, восточный, и менталитет западный, и я вообще, наверное, в полном смысле этого слова дитя Советского Союза. Я себя комфортно чувствую и на родине в Алма-Ате, в Казахстане, и хорошо себя чувствую здесь, в России. Вот. И, наверное, то же самое могут сказать многие мои, скажем, сверстники, многие люди, которые вот родом из Советского Союза. У нас общая история, у нас очень много схожих вещей, и поэтому И люди, которые приезжают сейчас из Казахстана в Россию, я думаю, они сейчас себя чувствуют здесь комфортно, все понятно, все доступно. В плане мировоззрения, мировоззренческих каких-то историй. То же самое в Казахстане. Я приезжаю к себе в Казахстан и получаю там огромное удовольствие от общения со своими друзьями, ну, которыми являются, по сути, очень родными и близкими по духу людьми.
Кай, спасибо большое. Это очень важно, и я думаю, что наши слушатели согласятся с этими словами. К сожалению, у нас нет возможности услышать, но от автора я знаю, что есть песня на русском и на казахском языке в этом фильме. Можете сказать, о чем эта песня?
Поскольку этот фильм, он, в принципе, посвящен памяти Нурлана Каражигитова, там звучит очень много его песен. Очень много песен, которые стали достаточно известными в Казахстане. Вот, многие песни на русском языке, многие песни на казахском языке. Вот. Ну, а поскольку я принимаю участие в некоторых песнях, то, собственно говоря, есть и такие вот казахско-русские песни, или русско-казахские, где часть звучит в переводе на русский, часть на казахском языке. Вот. Но, к сожалению, да, сейчас, поскольку треки еще все в работе и не закончился мастеринг, вот, то, наверное, нет смысла сейчас его ставить в эфир. Но люди, которые придут в кинотеатр и увидят фильм, они услышат очень много хорошей, замечательной музыки, вот, в том числе вот и какие-то песни в моем исполнении.
Спасибо большое, Кай, за ваш ответ. Спасибо, что приняли участие в нашей программе. Я напоминаю, что это был Кай Метов, и мы говорили о том, как не очень сложно жить, если ты ездишь между Казахстаном и Россией, потому что, по большому счету, мы остались теми же, несмотря на то, что мы разные страны, но мы говорим на одном языке, и у нас очень многое получается вместе. Я напоминаю, что это была программа «Соседи». Мы с вами прощаемся, встретимся ровно через неделю в 21.00 на волне 94.8. Радио «Говорит Москва».
Так сложились звезды, вместе ты и я.